Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 22 июля, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем наши с вами встречи, продолжаем обсуждать политическую и не только политическую повестку. Выясняем всю правду, как она есть. Редко это, конечно, у нас получается, мнения расходятся, но, тем не менее, мы продолжаем и намерены продолжать дальше. Напомню, работает смс-портал плюс 7-925-88-88-948. Работает телеграм, пишите, буду читать по возможности. И телефон прямого эфира тоже нам сегодня понадобится. На всякий случай зафиксируйте. 8-495-73-73-94-8. Собственно, о чем хотел сегодня поговорить. Ну, все наше внимание... И вчера, и позавчера, да, было приковано к обстоятельствам ситуации в Дальневосточном федеральном округе, к первым шагам временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Владимировича Дегтярева и прочим вот моментам, нюансам. Я думаю, что сегодня мы эту тему обойдем, потому что там фактически ничего не изменилось. Перейдем сегодня немного к другой повестке, поскольку ее тоже много. Хотел, кстати, в начале нашей встречи вам сообщить, что стал по утрам, ну, относительно, по утрам в первой половине дня выкладывать текст на сайт радиостанции по тем темам, которые либо требуют дополнительных каких-то, на мой взгляд, комментариев, раскрытия темы, либо то, что я не успеваю с вами обсудить. Вот пару-тройку дней уже выкладываю. Если кому интересно, читайте, там, давайте обратную связь, будем тоже обсуждать. Соответственно, что сегодня хотел обсудить? Вот ситуация в Дальневосточном федеральном, ну, она понятна, да, то есть процессы понятные. Хотел обратить ваше внимание, что в настоящее время не только у нас волнуется народ, не только у нас общество выходит на улицы, в отдельном взятом регионе или не только это, и, например, в Израиле идут антиправительственные манифестации. И хотел поговорить о том, что из фокуса нашего внимания как-то выпадает. О ситуации в Болгарии. Вот, я там погрузился в нее несколько, посмотрел, и там, на самом деле, очень интересная история происходит, она как-то вот нашу новостную повестку проходит мимо, наши СМИ ее так описывают, но совершенно недостаточно, на мой взгляд, хотя там такой политический конфликт на высшем уровне, политический кризис фактически, вот там уже вот он вошел в полную силу, идут уличные многотысячные митинги. Там в противостояние, открытое противостояние с кабинетом министров выступил глава государства, президент Румен Радев. Радев обвинил правительство во главе с премьером Бойко Борисовым в сговоре с местной мафией и лично присоединился и возглавил уличные протесты. Я напомню, что Болгария — это парламентская республика, и там вот позиция премьер-министра очень прочная, очень такая весомая. Значит, что случилось? Какие предпосылки? Пресса обнародовала фотографию, тоже, которая была, видимо, вброшена в прессу, спящего полуголого этого Бойко Борисова. Рядом на тумбочке лежал пистолет, в тумбочке было видно пачки купюр с номиналом 500 евро, слитки золота, ну и какие-то еще такие предосудительные предметы, ну, предположительно предосудительные, вот. И, соответственно, это вызвало такую масштабную кампанию. Сначала в прессе, потом на улицах прокатилось. Вот мне какая-то шизофрения пишет в смс-сообщение, что вас не волнует, что происходит у нас в Хабаровске. Мы это двое суток обсуждали, но вы можете послушать запись, и тогда вас не будет волновать содержание нашей сегодняшней передачи. Так вот, продолжаем. Радев очень популярен у болгар, он кандидат не, как это иногда случается у в этих славянских странах, не имеет никаких связей с криминальным миром. Хотя на Балканах, да, это иногда бывает. А он летчик, он выходец из военной элиты. Участник организации Варшавского договора, имеет такой народный авторитет честного человека. Значит, идут протесты, и эти протесты могут вот прямо сейчас привести к досрочным парламентским и президентским выборам. Идет это уже с 9 числа, с 9 июля. Началось с многотысячной акции в поддержку президента, собственно, на которой он и к этой акции и присоединился. А ранее президент обратился в прокуратуру с требованием немедленной проверки прибрежных зон, которые принадлежат там еще одному политику, которого он вот обвинил в коррупции и в других таких забавных обстоятельствах. Обстоятельства там такие, что охрана этого самого политика, его зовут Доган, она выгнала с общественного пляжа председателя антикоррупционной партии «Да, Болгария» Христа Иванова за то, что тот попытался развернуть болгарский флаг. Ну, вышли 10 тысяч в поддержку президента и потребовали отставки правительства Борисова и генпрокурора. И, что называется, череда событий закрутилась. Ну, все это происходит на фоне глубочайшего социально-экономического кризиса, вызванного коронавирусом, финансовым кризисом и неустойчивым на финансовых рынках. Вчера в парламенте было голосование по вопросу отставки Бойко Борисова и его кабинета министров. Проголосовали против, 124 из 240 высказались. Этого недостаточно. Вот. И там, конечно, партийный конфликт между двумя основными партиями. Одной руководит Бойко Борисов, это партия ГЕРБ, самая популярная, можно сказать, партия власти. Вот. А президенту оказывает поддержку другая партия, болгарская социалистическая. И пока между ними развивается конфликт, как это обычно бывает, набирает очки третья сила. Движение за права и свободы, которое выражает интересы турецкого меньшинства. И, собственно, болгарские политологи, они говорят о том, что вот пока этот кризис, конфликт идет, Болгария может утратить суверенитет. Поскольку вот эта партия наберет очки, начнется внешнее влияние, понятно, с какой стороны. Социалистическая партия при этом не готова взять власть в стране. Вот, и потому что, в том числе, что там много таких политических акторов, они значительно меньше, но их много. Там малая партия с рейтингами 3-4%, да, их ну, приличное количество. В общем, ситуация сложная. Конечно, в этом принимают живейшее участие и господа из Евросоюза, и господа из Вашингтона. Они все, ну не все, а скажем так, часть из них требует, конечно, усиления антироссийской риторики. А я напомню, что на старте карьеры вот этого президента Румена Радзева, да, вот тот самый премьер, он его осуждал за такое слишком хорошее отношение с Россией. Вот это все происходит на фоне строительства Балканского потока, то есть нефтяной фактор там тоже играет роль. И ситуация запутанная даже для внутренних специалистов, а для нас, для внешних вообще это выглядит, конечно, какой-то фантасмагорией. Вот. И это происходит еще на фоне, когда всю окружающую территорию тоже подобные события потрясают. Что можно сказать еще вот в дополнение? Что президент Косово дает сейчас показания в Гааге. Оказалось внезапно для Европы, конечно же, о том, что он, оказывается, торгует с наркотиками, оружием, людьми и органами. Вот. В Черногории идут протесты, организованные сторонниками Сербской православной церкви. Они хотят, собственно, отделения. Да? И премьер-министр Албании Эди Рама по замечательной кличке Пабло Эскобар тоже находится в подвешенном состоянии как раз из-за своих связей с наркоторговлей. То есть нестабильность достаточно серьезная. У нас на связи сейчас эксперт. Это Ася Зуан, руководитель болгарской редакции информационного агентства «Ньюсфронт». И мы сейчас с ней поговорим, что же на самом деле происходит в Болгарии. Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас слышать. Действительно, уже вторая неделя практически не утихают протесты в Болгарии. И хотелось бы заметить, что они параллельно начались с нашими соседями Сербии. В Сербии начались 8 июля протесты, у нас в Болгарии 9 июля. Стоит заметить, что методичка одна и та же, нюансы несколько отличаются, поскольку мы являемся, к сожалению, членом НАТО. А Сербия до сих пор отстаивает свой военный нейтралитет, о чем сегодня даже министр обороны Сербии еще раз подчеркнул.
У меня вопрос простой. Вот мы с нашими слушателями не очень погружены, а точнее совсем не погружены в болгарскую повестку. Мы знаем президента, мы примерно понимаем, кто такой Бойко Борисов. Какая роль в этом? Есть ли она вообще роль американцев, роль Брюсселя? Есть ли внешний актор? Это или исключительно внутреннее дело Болгарии, которое вызвано вот этой фотографией спящего полуголого товарища с пистолетом и пачками денег? Что происходит? Кто виноват?
Ну, это, о чем вы говорите про фотографии спящего премьера, это было такого своего рода предупреждение. К сожалению, вы правы, в России не всегда хорошо понимают, что происходит на Балканах, и стоит на этом обращать внимание. Что у нас происходит? Премьер-министр Бойко Болгарии, Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии, ему создан такой негативный образ, и, конечно же, к нему отношение болгарского народа не самым позитивным образом.
Но вот я полистал болгарскую прессу, пишут, что он бандит и мафиоза. Так и пишут, этими самыми словами.
Да, да, и градус накаляется дальше. Получилось впервые такой прецедент, что сам президент, то есть государственный глава нашего государства, выступил с открытым призывом против премьера, то есть обвинил и премьера, и прокуратуру болгарскую в коррупции, в мафитизации всех процессов страны. И то есть эти как раз внутриполитические разборки идут очень на руку Вашингтона, поскольку когда у нас начинались протесты, посольство США почему-то решило, что очень важно выступить с заявлением в поддержку протестов болгарских. И на следующий день, когда были совершены ряд провокаций, как по методичкам в Сербии, как делались, то есть закидали партийный дом красной краской, были самодельные взрывчатые устройства. Ну, то есть дело шло к накалению беспорядок и напряжения в стране, из-за чего на следующий день госсекретарь США Майк Помпео имел повод сказать, что, видите ли, в Болгарии ситуация внутренне политически очень нестабильная, вот почему мы из хороших побуждений считаем, что надо остановить проект «Турецкий поток», конкретно вторая труба, которая идет через Болгарию, так называемый «Балканский поток», потому что это, во-первых, являются проекты, которые, по мнению госсекретаря США, сугубо являются инструментами Кремля.
Российским вмешательством, конечно.
Да, и это можно считать прямым, откровенным, циничным вмешательством в государственные внутренние дела Болгарии, поскольку наш премьер, как бы кто бы к нему ни относился, он хочет довести до конца это дело и осуществить проект, который будет проходить через Болгарию.
А вот в этой сложной ситуации американцы-то они за Радева или за Борисова? Какую силу они поддерживают? Или они вообще турков поддерживают из партии ДПС?
Они поддерживают и турков, но сейчас к Бойко Борисову они, могу сказать так, охладели. То есть он их не вполне устраивает, и чтобы он стал более шелковистым, мягким, покладистым, они решили вот так его припугнуть, то есть убрать его. У нас даже есть внутренняя информация, это кулуарно говорится уже в Софии, что цель свергнуть правительство и назначить более лояльную политическую элиту, которая будет выполнять все указы Вашингтона.
А я правильно понимаю, что система государства в Болгарии устроена так, что полнота власти, она больше у правительства, нежели у президента?
Да, совершенно верно. Но хотя сейчас американцы устроили это просто шедеврально, поскольку идет дискредитация института власти руками самих болгар, то есть нас. Президент выступает против премьера, премьер против президента. Болгарский народ, он и так, ну, знаете, в условиях пост-пандемии весь мир терпит убытки, и до сих пор анализаторы не могут справиться с прогнозами, как дальше справляться экономикам разных стран. А такие маленькие страны, как мы, Болгария, сейчас не можем принимать никакие внешнеполитические решения, которые будут отвечать нашим национальным интересам. Вот мы хотим закончить этот проект, США говорят, нет, вам не надо этот проект, потому что этот проект отвечает интересам Кремля. То есть это геополитический инструмент Кремля. И таким образом США пытаются, ходя по головам, просто отрубить все возможности на Балканах продвижения каких-либо энергопроектов России или какое-либо взаимодействие вместе с Россией.
Но с Южным потоком у них это однажды же получилось. Они думают, что получат ее второй раз.
Вот именно Южный поток был прекрасный пример, как они это делают. Сейчас идет давление и санкции на Северный поток и, соответственно, на Турецкий поток, чтобы мы остались без ничего. Еще очень важный момент, я хочу это отметить, это идет атака, как вторая сюжетная линия, но она очень важна и стоит внимания и в России. Как я уже отметила, мы, к сожалению, являемся членами НАТО. Появилась такая инициатива создать координационный центр НАТО в городе Варна. Это морская столица Болгария, и она находится с другой стороны Черного моря, напротив Крыма. То есть, значит, цель США сейчас отрубить все возможности на Балканах какого-либо взаимодействия с Россией, сорвать все энергетические проекты, чтобы они могли продвигать свой сланцевый газ, который, ну, все эксперты согласятся, что он более нерентабельный, дорогой и так далее. И еще имеет какую-то опасность для экологии.
Ну вот вопрос по поводу усиления в Черноморском бассейне НАТО за счет создания подобных центров, это понятно. Они Сибриз проводят каждый год на протяжении уже, по-моему, 17-й год в этом году будет.
Да,
у меня вопрос такой, но вот прогнозы в данной ситуации дело неблагодарное. Но вот тем не менее, и в частном случае, и если обобщая так попробовать предположить, чем это закончится, может закончиться в Болгарии, будут ли досрочные выборы вот в ближайшее время, не в 2021 году, и чем это закончится в окружающих Болгарии, в соседних странах, поскольку, ну, правительственный там кризис или политический кризис или какие-то события на это похожие идут сейчас сразу в нескольких странах Восточной Европы?
Конечно, тяжело делать прогнозы, но если, не дай бог, тот сценарий, тот план, который выполняют сейчас структуры США, структуры Североатлантического альянса, если они получат свою полную реализацию, это будет очень гибельно как для экономики балканского всего региона или Европы, или вообще континента Европы, так и для ну, это будет пагубно и до безопасности. Ну, потому что не забываем, Сербия, Косово, вечный конфликт, там получше исламизация, которая наблюдается. И все это в купом, то есть даст больше рычагов давления в руках США, то, что они сейчас пытаются сделать, потому что они на самом деле теряют свой престиж, свой этот трон расшатанный, трон гегемона, и поэтому они сейчас не стесняются и выбирают.
Честно говоря, вот отсюда из Москвы мы смотрим, и нам кажется, что Болгария вполне себе послушно управляется, наши памятники там сносят, да, и негативная повестка по отношению к России, несмотря на президента, да, она существует, она вполне продвигается, вот, и действия Соединенных Штатов прямо сейчас по некоторым странам Восточной Европы не очень укладываются там в логику избирательной кампании. Но вопрос не в этом. Виталий Фили, наш слушатель, спрашивает, а вот почему турки-то лезут в ситуацию? Зачем туркам Болгария? Это у них зудит желание воссоздать Османскую империю такое?
Но Эрдоган даже не стесняется в своих неосманских амбициях. Множество экспертов из Близкого Востока отмечают, что Эрдоган идет целенаправленно к возрождению султаната, то есть Османской империи. У него свои как бы амбиции.
Ну, смотрите, про амбиции Эрдогана в отношении Ливии, части Сирии, да, мы знаем. Мы знаем эту повестку достаточно неплохо, неоднократно обсуждали. А в Болгарии-то он что забыл? Ну, какие там у него интересы?
Ну, если, ну, я надеюсь, все ваши слушатели тоже помнят, ну, во-первых, хочу сказать большую признательность русскому народу за то, что когда-то вместе с нами мы разгромили Османскую империю благодаря России, сколько много российской крови, которая пролилась на нашу землю, наша страна обрела государственность и сегодняшние свои границы. То есть Россия нас освободила. В русской турецкой освободительной войны такого понятия, как Османская империя, разлетелась на крах после, на прах. После этого стала уже Турция. Турки никогда нам это не простят, не могут простить. И несмотря там на все дипломатические вежливые разговоры...
Членство в НАТО у обоих стран. Членство в НАТО же есть.
И... не звучать грубо, но как есть, нация, которая два раза бралась за нож по отношению к нам и по отношению к армянам, она способна это сделать всегда, ну, то есть, потому что история показывает свои уроки. То есть мы к Турции всегда относимся с большой осторожностью, потому что это наш сосед, она рядом с нами, и для нас очень нелегко справляться с этой ситуацией.
Но вопрос такой, несколько лежащий в стороне от политической повестки. А как там сейчас дела вот с последствиями коронавируса? Продолжается эта пандемия? Или удалось остановить, что происходит внутри страны? Поскольку многотысячные митинги, которые идут с участием и президента, но они, очевидно, люди риску подвергают. Как с этим?
Ну вот именно с этим как раз это было вначале повод для выхода людей. А в Сербии, допустим, когда 8 июля им объяснили, что будет еще раз введенный комендантский час, люди сказали, нет, мы выходим на улицах. У нас 9 июля началось тоже из-за усиления карантинных мер, потому что по Европе не все страны справляются, как показал опыт, к сожалению, печальный. И здесь даже не говорим о экономике, а о здравоохранении, то есть сколько смертельных случаев. И поскольку некоторые страны заранее открыли свои границы, была опасность, и с ВОЗ предупреждали, что есть опасность второй волне коронавируса. И поэтому в некоторых странах нужно было усилить заново меры, карантинные меры.
И в Болгарии тоже их захотели усилить, да?
Да, и вначале у нас тоже по этому поводу пошло. Потом протест начал меняться, потому что, я говорю, 2 недели у нас проходит протест. Люди уже забыли, зачем они выходят. Они, конечно, имеют о чем волноваться. Некоторые потеряли работу, некоторые не могут до сих пор, ну, то есть войти в нормальный ритм жизни. И недовольство, социальное напряжение, это все усиливает эффект. И, конечно, нужно найти виноватого, сказать, вот вы виноваты, государство не справилось, или правительство не справилось, или он не справился. Нужно найти виноватого, чтобы выплеснулся гнев людей. И я поэтому говорю, что США как раз используют эту ситуацию для продвижения своих целей. По поводу еще их участия, это с использованием прозападных СМИ, то есть раскачка СМИ, ну, то есть я читала комментарии по поводу наших протестов в Болгарии, по поводу протестов в Сербии, ну, в англоязычных ресурсах, но там подается вот именно в таком ключе, что люди требуют демократию.
Как обычно, да.
Видно и методичка, и рука, которая писала эти параллельные сценарии. А все очень просто. Нужно задать 2 вопроса. Кому это выгодно и с какой целью это делается? Конечно, невыгодно нам, чтобы иметь в стране хаос и беспорядки. И, конечно, это выгодно именно американцам, которые не знают, как продавать свой сланцевый газ, жирный газ. И все, что они делают, это целенаправленно, такая агрессивная и риторика, и линия внешнего поведения по отношению к России. Все маленькие остальные страны – это просто участники в этой большой геополитической битвы.
Спасибо большое, что рассказали нам, как обстоят дела. Ну вот примерно контекст понятен. Я напоминаю, что у нас работает телефон прямого эфира, который мы с вами будем использовать после выпуска новостей. Если у вас мнение по поводу происходящего в Болгарии, по поводу того, как это на нас влияет, как это или на нас не влияет, и чем это может закончиться после выпуска новостей, мы с вами это обсудим. Сегодня у нас несколько тоже тем крупных, но вот мне показалось это важное, интересное, и как-то она незаметно проходит. Мы в своих СМИ ее почему-то не отражаем, хотя, мне кажется, это важно. Сейчас выпуск новостей на радиостанции, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 22 июля, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Перед выпуском новостей мы обсуждали ситуацию в Болгарии, ну и окружающих других странах, в основном в Болгарии, там правительственный кризис, масштабные выступления, которые неизвестно к чему могут привести. Выступает по этому вопросу Майкл Помпео, я, насколько понимаю, и Захарова, наша Мария, тоже на этот счет высказывалась на вопрос корреспондентов. Но это прошло мимо нашей основной федеральной новостной повестки, вот, и я решил эту тему обсудить. В эфире с нами была руководитель болгарской редакции агентства News Front, которая нам, Ася Зуан ее зовут, она рассказала нам, как это видится из Софии, как, что в Софии происходит. Напомню, что у нас телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Если у вас есть мнение, вы готовы поговорить о происходящем в Болгарии, ну и вообще по всей Восточной Европе, то звоните, будем обсуждать. Зачитаю несколько сообщений. Деревенский парень, как всегда, оптимистичен и говорит, что присоединим к нам, проведя референдум. 660-й в СМС-сообщении говорит следующее. Чем тяжелее у них там будет экономический кризис, тем дешевле там будет отдыхать на море. Шурик это сказал. Ну, давайте обсудим, что вы думаете по этому вопросу, и пойдем по другим темам. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Меня интересует, почему болгарский перец не, так сказать, нет в России?
Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ. Не знаю я, почему нет болгарский перец в России. По-моему, в каждом магазине он лежит. Вот. Я прошу все-таки как-то содержательный по ситуации, если она вас, конечно, интересует. Могу изложить несколько своих соображений, судя по действиям, да, американской такой политической элиты, ее можно комплексно объединить. У них вот предвыборная повестка, она предвыборной повесткой, а системные процессы идут все равно. Сегодня вот принят, например, опять колоссальный военный бюджет. Там, конечно, туда вложили, да, и такие антитрамповские смыслы, запретив ему из бюджета военного финансировать стену на границе с Мексикой, запретив уменьшать, выводить контингент из Афганистана и Германии, да, такое сегодня прозвучало. Но это не отменяет основного процесса увеличения, да, и без того колоссального военного бюджета. И я вижу, что вот мы, конечно, занимаемся своими внутренними делами, обсуждаем их, но вокруг нас вот эта работа идет. Я напомню, что в августе каждый год они проводят там 34, по-моему, страны, да, те самые учения в Черноморском бассейне, передавая нам такие ненавязчивые сигналы. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, говорите. Тишина. А в ответ тишина. В общем, и, конечно, мы часто говорим, и на высшем уровне тоже это звучит, что надо налаживать отношения, что надо как-то уже двигаться каким-то конструктивным взаимоотношениям, что это, возможно, будет до выборов или после выборов. Системная работа идет. Вот те планы, которые написаны там десятилетия назад, они воплощаются вне зависимости, что там происходит на высшем политическом уровне его внешнем контуре. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да, конечно, вот и рядом в Румынии США разместили свои ракеты средней дальности, и действительно военные учения НАТО, так сказать, в Черном море, все, так сказать, непосредственно рядом с Болгарией, с одной стороны. С другой стороны, в Болгарии есть небольшая такая партия русофилов, что можно, так сказать, тоже плюсом отметить.
Но партия русофилов есть и в Турции, например, и много где, да, и в Польше даже есть.
Да, но, к сожалению, я вот не слышал первую часть, но я так понимаю, там есть премьер-министр в Болгарии, который тоже и нашим, и вашим, как бы так, 50 на 50. И вот, так сказать,
Но если я правильно понимаю повестку, я вот могу в два слова изложить. Смотрите, этот премьер-министр, сильная фигура, сильнейшая, наверное, в стране, лидер самой крупной партии, он изначально был подконтролен американцам, высказывался с критикой президента по поводу излишних таких хороших взаимоотношений с Москвой, а сейчас он уже американцев не устраивает. И вот, по мнению болгарской журналистки, с которой мы сейчас общались, они им недовольны и пытаются его поменять, да, введя вот в такой внутренний такой политический кризис. Чем это закончится, непонятно. Кто там нам друг? Ну, понятно, что президент к нам относится более позитивно, чем премьер. Но кто вот где наши в этой войне, да, нам определить сложно, но видно, что это кризис. Кризис колоссальный, связанный с экономическим, и к чему приведет, непонятно.
Ну, мне кажется, болгары должны все-таки, хотя, опять же, это все-таки маленький народ, но тем не менее, как-то, может быть, определиться внутри себя, выбрать, с кем они. И тот же самый вот эта нитка от турецкого потока через Болгарию. Но это чисто экономические вопросы, денежные. А потом, как сохраняются вот российские, ну, советские, российские военные памятники в Болгарии, особенно вот...
Плохо сохраняются, мы это обсуждали, да.
Вся вот эта проблематика. Это, опять, если народ уже достаточно, ну, вот неважно, там, румыны, вот, болгары... Маленький народ, который уже его НАТО задавило, Евросоюз задавило, НАТО задавило, и США задавили. Ну и будет, вот они будут сидеть как бы тихо. И, может быть, максимум, что им хватит отстоять вот этого премьер-министра относительно пророссийского, опять же, относительно.
Я понял, спасибо за ваше мнение. Ну, ситуация сложная, но она вот симптоматична, да, что для исполнения крупных геополитических задач вот никого не интересует будущее этих небольших стран. Но да, они присягу этой верности принесли. Да? Да, они исполняли там какое-то время все ради присоединения к этому большому западному миру, который уже тоже не един. Да? А сейчас уже даже им обещаний никаких не дают. Им просто говорят: так, господа, у вас политический кризис, надо вам тут все поменять и поставить, кого нужно, что-то нам не нравится. Ну вот, и это, я вижу, история системная. Это история системная, и она как раз по вмешательству во внутренние дела. Вы в эфире, слушаю вас.
Да,
о, вот он. Эх, вот вроде не осень, не весна, но сколько же это каждый вечер, да, прорывается. Я пытаюсь дать шанс тем, кто редко дозванивается, а это, оказывается, новая симка, ну, одной и той же палаты. Одной и той же палаты, ну, в заведениях с принудительным, видимо, лечением. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Я хочу сказать, что войска в Болгарии, в Польше, в Румынии, это очевидно, что, скорее всего, готовится к разделу Украины. То есть похоже на то, что очевидно, что будут вводить войска на Украину. И тогда нам ничего не останется, как признать...
Я с вами не соглашусь. А зачем? Зачем вводить войска на Украину и кому, вернее?
НАТО.
Зачем?
Женщина же ясно сказала, что в Болгарию будут вводить войска.
Там так они там есть. Болгария член НАТО.
Ну, Болгария член НАТО, но вводить войска, так сказать, развертывать там войска в полном масштабе, это совершенно другое. Посмотрите, как готовится Польша, готовится Румыния. То есть у Украины агрессия...
Извините, я не очень понимаю, поскольку войска НАТО есть во всех перечисленных странах в том или ином виде, и нет никакой проблемы туда совершенно обыкновенным путем привести еще. А что касается Украины, то она нужна в том состоянии, в котором она есть сейчас. Она в этом состоянии полезней. Вот еще одна страна НАТО — это дополнительное обременение, поскольку очевидно, что денег на этом не заработаешь, а тратить надо. Поэтому вот то состояние, в котором она пребывает, вот, в антироссийском, конечно, это идеально, по-моему. Денег особо платить не надо. Как-то все оно существует, задачи свои выполняет, поэтому... Про введение войск, ну, не соглашусь. Это какая избыточная какая-то трактовка. Давайте пойдем к следующим темам, поскольку сегодня их накопилось. Ну, давайте еще один звонок. Слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, это Мастер. Ну, здесь, по Болгарии же, сколько раз мы говорили сами себе, что страны, которые находятся на территории Евросоюза, никогда не будут пророссийскими. Нам просто нужно стоять в сторонке и наблюдать, и отстаивать свои интересы.
Ну вот смотрите, наши интересы в Болгарии, кроме вот этой ветки потока, они какие?
Да особо, я думаю, никаких, кроме тех людей, которые купили квартиры на берегу Черного моря.
С языка сняли, да, с языка сняли. Но тем не менее, какие-то же есть. Мы же стремимся дружить со всеми, но надо с болгарами дружить, надо вот с ними разговаривать.
Ну вот мы и будем тем самым с ними дружить, что, ребята, это...
Давайте же дружно.
Ваша каша, кушайте ее сами. Вот и все.
Спасибо за вашу позицию. Давайте пойдем к нашим новостям. С Болгарией, понятно, надо последить. Я надеюсь, ничем это плохим не кончится, хотя вот ситуация, на мой взгляд, тревожная. Продолжаем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Но по таким внутренним новостям пойдем. Они, конечно, имеют крупный калибр, но не всем интересны, да, поскольку это новости и экономического характера, хотя там есть то, что интересно многим из нас. Я имею в виду, конечно же, сегодняшний отчет премьер-министра Мишустина перед депутатами Госдумы. Ну вот, сегодня впервые это происходило, и он, соответственно, объяснил, как работало правительство, что было достигнуто, какие проблемы, что требуется сделать. И, на мой взгляд, это было достаточно интересно. Давайте я скажу сразу то, что касается, ну, может коснуться многих, да, вот какая для нас, как граждан, там есть повестка. А потом обсудим крупные блоки, связанные там с цифровизацией, борьбой с коронавирусом, безработицей и прочим, и прочим. Значит, стало известно, что для развития внутреннего туризма будут применяться новые меры. А меры эти очень простые. Тем, кто отдыхает внутри страны, будет выделяться компенсация частичная расходов, и можно будет вернуть с каждой путевки до 15 тысяч рублей. Там есть несколько условий, я их сразу изложу, чтобы было понимание. Это, соответственно, оплата путевки должна производиться по карте МИР. Если стоимость тура 50 тысяч рублей от 50, прошу прощения, тысяч рублей возрастят 10 тысяч, от 75 15. В августе это все запущено, потом будет в ближайшее уже время. Об этом позднее заявил Ростуризм. И уже опубликована конкретная схема, как, соответственно, в этом поучаствовать. Где выбирать эту путевку, как ее оплачивать. Значит, выбирать ее надо на ресурсе «Мир путешествий». И там надо выбрать, перейти на сайт партнера, оформить поездку, оплатить картой МИР, и через, там, в течение 5 дней без всяких налогов будет возвращена вот эта компенсация. Ростуризм сказал, что рассчитывает таким образом обслужить 2 миллиона туристических поездок. Но цели амбициозные, средства тоже серьезные, 15 миллиардов рублей. Это вот что касается истории, которая нас может коснуться. У нас Николай, видимо, хочет по этому поводу высказаться. Николай, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Вот по поводу вот этой вещи. В общем-то, ни раз в жизни никогда не отдыхал по путевке. Хотя изъездил всю и Европу, и у нас, ну, где был, на югах наших. Вот. Всегда бронировал жилье, ездил в основном сам своими колесами. И какая здесь она поддержка?
Ну, для вас никакая, для тех, кто ездит по путевкам, как большинство, а не меньшинство.
Все дело в том, что в современном мире, вот этот вот самый туризм, какой его Ростуризм поддерживает, это какой-то совершенно...
Рудимент, вы хотите сказать,
совершенно,
да?
Лишнее посредничество, которое люди зарабатывают ни на чем. И компенсируют не самих, вот кто исполняет, кто... оказывает.
Ну, короче, не отельчику это достанется, а какому-то посреднику, какому-то туристическому монстру.
Конечно.
Хорошо, вот вы предлагаете, надо вас отлавливать лично, спрашивать, куда вы поедете, спрашивать с вас маршрутный лист, какой вы бензин заливаете, сколько вы едите тушенки и какой модель у вас палатка, и из этого высчитывать и возвращать вам, ну, сколько-то денег. Правильно понимаю?
Да не надо никаких. Надо сделать налоги для тех, кто содержит жилье, снизить нормальные налоги, уменьшить или сделать какие-то льготы для того же общественного питания на тех же курортах, на тех же местах, может быть, для транспорта.
А как это поможет людям, которые собираются в поездку?
Делают дешевле.
Да, ну конечно. Вы часто бываете в Крыму, нет? Ну вот не в Европе, а в Крыму.
Ну, в Крыму последний раз был, к сожалению, в 2003 году.
Там ничего не сделает дешевле, ничто. Даже если вы туда деньги с вертолета будете разбрасывать.
Если сделать, стимулировать условия, то сделает.
Я весьма скептичен по поводу этого отношения. Вот Дмитрий и Алекс пишет, что если это, например, на туры на Камчатку, да, будет распространено, то это очень даже неплохо. И это логичная позиция.
Крыму надо строить и восстановить все те здравницы, которые были советские еще, а-ля Мисхор и прочий парус. Вот это надо как-то, я не знаю, деприватизировать, восстановить и прочее. Дать, в конце концов, этим собственникам, кто там разобраться, какие-то льготы. Вот это сделать.
Ну, смотрите, если мы с вами не собираемся покупать путевки, я так понимаю, что мы в этом с вами солидарны, я тоже не собираюсь, да, ехать по путевке, вообще не собираюсь в этом году ехать. Вот, тем не менее, давайте людям хотя бы дадим такую возможность. Почему мы
ради бога, ну, вся эта, компенсация, какие-то такая, знаете, одним компенсация, а другим не компенсация.
Но всем угодить невозможно. Мы с вами всегда создадим условия, которые помешают нам присоединиться к большинству. Спасибо, Николай. Звоните, будем обсуждать и другие темы. Вот Перова Елена пишет, в Крыму полно санаториев, уже реставрированных. Вот. И... Ну, тоже вот ряд сообщений. Кто-то в Испанию уезжает, передавая привет Ростуризму, это Рауль Кастро. Кто-то говорит, как Григорий СПБ, что как раз отпуск в августе, и карты МИР есть, а цены на наш курорт такие, что я явно больше сотни тысяч потрачу, значит, его коснется. Ольга считает, что это поддержка не туристов, а туриндустрии. Определенная правда есть в этом. Это поддержка всех участников цепочки, но я не вижу, почему это плохо. Обсуждаем с вами, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Да, вот в тему путевок компенсации отдыха. Вот планируем слетать на Южный Сахалин. Как раз вот Мишустин обрадовал. Начал изучать вопрос. Значит, сразу возникает некоторая коллизия. Первое. Оплата должна быть только с карты МИР.
Да, мы это обсуждаем, да.
Да, значит, второе как бы...
Объяснить почему? Вот надо объяснить почему.
Ну, просто мы едины вроде банковской системы.
Да, только визы и MasterCard берут комиссию. И из государственной этой субсидии, достаточно большой, если будет 2 миллиона путевок, серьезные деньги уйдут иностранной банковской системе просто так. Поэтому карта МИР.
Ну, готовы оплатить эту комиссию, если уж на то пошло. Ну, так,
да сходите в Сбер, да вам карту МИР оформят за 15 минут. Переведете деньги, да и все.
Согласен. Дальше. Значит, решили заказать путевку местного агентства Южно-Сахалинского, достаточно известное, но оно почему-то не входит в топ тех агентств, которые опубликовала сегодня там Роспотребнадзор и другие комиссии.
Вот на этом сайте, как он называется, с памятью плохо у меня уже совсем, «Мир путешествий», там ее нет, да, это Южно-Сахалинской организации?
Да, к сожалению, да, хотя оно уже, лет, наверное, 10 или 15. Вот, ну то есть, скажем так, если это все адаптируют, если все это будет доступно простым гражданам, чтобы они сэкономили деньги, я думаю, спрос будет. А так пока вот 50 и 50.
Ну, будем надеяться, вам это тоже поможет. Что хочется сказать? Ну, всегда найдутся те, кому по тем или иным причинам это неудобно. Но эту массовость истории не отменяет. Мне кажется, задача амбициозная, 2 миллиона турпоездок, это много. Это и поможет и российским курортам, конечно, да, это и поможет и тем самым туроператорам. Помните, мы неоднократно обсуждали, и вообще, вот с Николаем в чем соглашусь? Да я вообще не считаю, что эта отрасль нуждается в какой-то помощи, поскольку она действительно какой-то такой, на мой взгляд, не специалист, а посредник, который бумажки, да, на принтере припечатает, да, договаривается также через интернет, как и я могу договориться, и вы, и любой из нас. Вот, и решительно непонятно, зачем им помогать. Но логика помощи людям непосредственно возвратом этих денег, да, она достаточно для меня понятна. многим, на мой взгляд, это позволит вообще отдохнуть в этом году. Потому что если семья там из 4 человек, вот деревенский парень спрашивает, на каждого члена семьи или как? С каждой, ну да, я так понимаю, на каждого человека. С каждого человека. Ну вот, то большой семье это поможет отдохнуть. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Вы знаете, я хочу поделиться опытом. Вот я каждый год езжу в Крым. Этим летом, скорее всего, не поеду, потому что, конечно, страшно просто. Вот в прошлом году путевка стоила на 12 дней где-то порядка 30 тысяч в пансионате, не считая перелета. И вы знаете, конечно, вот 10 тысяч бы как бы вот помогли. И маму-пенсионерку я отправляю часто отдыхать. Поэтому, в принципе, идея, наверное, неплохая.
Но из официальных цифр, мне кажется, вот та путевка, о которой вы говорите, сейчас будет стоить 60, скорее всего, и больше. Поэтому тут будет возврат там 15 тысяч. Ну, что-то, хоть какая-то помощь.
Да, я тоже так думаю, что, может быть, это и неплохо для некоторых семей.
Спасибо за вашу историю, за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте. Вот только включил, в общем, вашу радиостанцию, прослушал начало, он так вкратце понял, что государство компенсирует частично поездку.
Внутренний туризм, да. Сумма выделена 15 миллиардов на эти цели. Если вы покупаете путевку от 50 тысяч рублей, да, надо путевку купить у партнеров акции и оплатить ее по карте МИР. Вот если вы от 50, то вам 10 тысяч возвращается. Если от 75, 15 возвращается. В августе начнет действовать.
Я понял. Вопрос хотел задать. Я просто с семьей уже был в Крыму. 29-го как бы мы улетели, 6-го прилетели. Вот, потратили, соответственно, больше 100 тысяч, но оплачивали не по карте МИР, то есть меня это не касается.
Вас это не касается, начнет только в августе действовать, сегодня это решение принято, опубликовано вот подробности Ростуризма, увы, это только тех, кто поедет в такой вот уже бархатный, или как он правильно называется, сезон. Спасибо. Ну, вот спрашивают, да, люди, которые к нам присоединились позже, вообще я хотел обсудить выступление премьер-министра перед депутатами Госдумы и намерен это сделать попозже, но уж раз мы ушли в частный случай, да, это результат сегодняшнего обсуждения такой, который вот каждого может коснуться, но многих точно касается. Напомню, что на ресурсе «Мир путешествий» вы можете выбрать путевку внутреннего туризма, если оплатите ее картой «Мир» и поедете в августе, когда эта программа начнет действовать в ближайшее время, вы получите компенсацию от государства, средства вернуть на эту карту за 5 дней. Налоги с этого не возьмут. Рассчитывают продать 2 миллиона, не продать, а вот таким образом субсидировать 2 миллиона путевок. Не у всех получается, не всем это интересно, мы вот выяснили в нашем эфире. Тоже еще эту тему пообсуждаем. Вы в эфире прямо сейчас, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер, Олег меня зовут.
Здрасте, Олег.
Вот что хотел сказать. Мне кажется, у нас, как всегда, не с того конца подходят, пытаются щелчком пальцев, перенаправив денежные потоки, получить какие-то решения своих задач. Вот пример. 2 года назад я ездил по малым городам вот, в Московской области, в Мышкин. Совсем недалеко от нас. Мышкин, Углич. Я когда доехал, я удивился, что вообще у меня колеса целые были. Там яма на яме. Другой пример. Там.
То есть ваша позиция, никаких денег людям возвращать не надо, чтобы они не отдыхали, а нужно строить дорогу в Мышкин.
Например, дорогу в Мышкин. Или там, то есть, ну, я не знаю, гостиницы в том же Крыму, чтобы цена была адекватная.
Я думаю, что цена в Крыму, вот, к сожалению, адекватная. Я уже это мнение говорил, спасибо, что позвонили. С адекватностью цены в Крыму очень сложно. И Чехов, насколько я помню, писал еще про Ялту и про такой финансовый оптимизм местных жителей, который в неприятный реализм для отдыхающих превращается. Вот, поэтому я думаю, что там на месте-то люди разберутся, как с нас содрать, да? А вот тем, кто в силу стесненных финансовых обстоятельств получает помощь, которая ему позволит поехать, на мой взгляд, это неплохо. Григорий СПБ шутит. Я надеюсь, что при получении карты МИР обязательно чипирование. У меня их, по-моему, 2, да, есть карты МИР. И, наверное, у меня, значит, 2 чипа стоят. Ладно, обсудим и тему отчета премьер-министра перед Госдумой, и это еще туристическое обстоятельство этого отчета после выпуска новостей. Новости на радиостанции, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 22 июля, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать некоторые обстоятельства отчета премьер-министра Российской Федерации Мишустина перед депутатами Госдумы. Обсуждаем частный момент, который получил уже дополнительные обстоятельства. Обсуждаем мы с вами кэшбэк туристический на покупку путевок внутри России. До 15 тысяч рублей можно будет вернуть, если воспользоваться услугами внутреннего туризма в этом году. Начнет действовать в августе, вот как в новостях сейчас было уточнено, будет действовать до конца года. 2 миллиона человек получат шанс отдохнуть, вернув часть денег на карту МИР в течение 5 дней. Позже обсудим и само выступление Мишустина и министров, и вопросы депутатов, и ряд окружающих обстоятельств. Сейчас пока по кэшбэку. Звонков много, тема, видимо, резонансная, много мнений. Были мнения о том, что это не нужно, что люди все равно вот проще самому все забронировать, на своей машине добраться, это никто не компенсирует, и что вообще это странная логика, надо лучше снижать пошлины, налоги и прочие поборы с гостиниц в Крыму, которые каким-то чудом из-за этого уронят цены. Я вот выражаю определенный скепсис, думаю, что цены останутся прежними, если не вырастут при любых обстоятельствах, хоть при любых. Много туристов, мало туристов, неважно. Вот. Ну, такая специфика у нас есть. В эфире слушаю вас. Говорите.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вот вам молодой человек звонил, он по городам Московской области якобы путешествовал, да, и назвал Мышкин и Углич. Так это не Московская область, это Ярославская область.
Он говорил, что окружающие маленькие города. Ну да, да, ошибся.
Я, просто, я был там не тоже не так давно. Спасибо.
Спасибо. Ну вот такое уточнение географическое. 757-й спрашивает, кэшбэк. А как это по-русски? Законный откат по-русски — это деньги назад. Ретро-бонус еще такое слово используется в данном случае. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Слушаю вас, говорите.
А как вы думаете, а мне вернут кэшбэк, если я на выходные возьму путевку в Хабаровск?
Ну, если вы в августе это сделаете, и через вот этот сайт, который указан, который называется «Мир путешествий», туда вернут.
Спасибо.
Пожалуйста. Деревенский парень рассказывает, какой товарищ приехал с Крыма и, в общем, мягко говоря, недоволен. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день. Вы знаете, мне во всей этой ситуации не очень понятно, кому помощь оказывается. Семья из 4 человек, снесенная в денежном финансовых своих возможностях, не может себе позволить путевку за 300 тысяч.
Ну, так уж, если говорить. Ну, разные есть получается, семьи. И не обязательно такой
ну,
дорогой
путевку
покупать.
Я понимаю, кто может себе позволить 300 тысяч, тому 60 тысяч кэшбэк, ну, в общем-то, не обязательно.
Ну, ваше мнение, я думаю, что обстоятельства разные. Я знаю много многодетных семей, для которых, ну, это прям каждый раз проблема. А тут по 15 тысяч это поможет, например, компенсировать билеты. Это уже немало, честно говоря. Гешефтмахер спрашивает, минимум 5 дней должен быть тур. Честно говоря, нет, я не про эти 5 дней сказал, я сказал про то, что средства вернут в течение 5 дней. Они назад на карту придут в течение 5 дней. Но вот 876-й добавляет, что за выходные не вернут, нужно не менее 5 ночей. Да, есть определенная логика. Сергей обсуждает наших слушателей, говорит, что в деревне гораздо лучше, чем в Крыму, видимо, по колено в грязи. Деревни тоже бывают разные. Вы, Сергей, несправедливы. Вы в эфире, слушаю вас.
Ну, ваше...
Так, ну это, по-моему, за новой симкой мужчина сходил. Посмотрите, какая активность, какая настойчивость. Мы с такими людьми точно быстро страну с вами поднимем к новым высотам. Вы в эфире, слушаю вас.
А, здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Значит, четко определенный коридор поставлен. Именно путевки и именно те, которые приобретены по в туристических фирмах. Я вот, например, путевку у себя на работе в ведомственном санатории получаю. Этих путевок точно, наверное, не будет касаться.
Думаю, что не возврата. Будет, да. Думаю, что не будет.
Это имеется в виду только тех люди, кто приобретают в туристических фирмах те путевки, которые продают в санатории, будем говорить, по побережью.
Причем, в любой регион страны, в любой регион, включая Калининград.
Да. Там. Да, а что касается крымчан, да там удавится, чтобы сцены... Даже о чем вы говорите, я с вами полностью согласен, да с вами вся страна согласна. Это единицы, кто думает, что там цены понизят. Там повысят, наоборот, еще.
Ну, что не делай, да. Но, тем не менее, одним Крымом не ограничивается внутренний туризм. У нас много направлений.
Так точно.
Спасибо за ваше мнение, за вашу историю. Да, касается только тех путевок, которые будут продаваться у партнеров вот этого сайта «Мир путешествий». Ну, посмотрим, как это будет. Посмотрим, кто-то воспользуется. Могу вот поделиться таким тоже опытом. Не знаю, опыт ли это. Но я рассматривал тоже внутренний туризм. Думал с женой в августе поехать. И вот мне знакомая из Калининграда, работает экскурсоводом там, замечательная женщина. Мы с ней тоже ходили и по городу, и по окрестностям. Она сказала, что стали продаваться туры. Если раньше в Калининград проще было доехать самостоятельно, снять гостиницу, то теперь вот туроператоры туда пришли. И, в общем, она мне рекомендовала посмотреть, это может быть выгодней. С учетом кэшбэка вообще, наверное, история может стать привлекательной. Обратите внимание, кто не был в Калининградской области, шикарное место. Правда, ну, по погоде, конечно, не Сочи, но, тем не менее, есть что посмотреть. Смотрите, есть море, янтарь, опять же, под ногами валяется, можно его найти, прям рекомендую. У меня остались очень позитивные впечатления. Давайте пойдем к другим темам, но прочитаю последнее сообщение. Что-то к вам зачастили с приятными пожеланиями с канатчиковой дачи. Но, видимо, сезон раньше наступил. Осень. В этом году, как и весна, сдвинулись, видимо, в одно такое время, которое теперь действует несколько месяцев подряд. Но людей тоже можно понять, да, тяжелое обстоятельство, ну, всем сейчас непросто. Давайте перейдем к центральной теме, все-таки попробуем это обсудить.
«Отбой» — программа о том, что важно сейчас.
Итак, Мишустин сегодня в Госдуме представил 5 основных принципов работы правительства. Все ресурсы государства необходимо использовать для потребностей людей. Все. Необходимо действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Подавать пример этичного поведения. Работать совместно, невзирая на ведомственные границы и команды. Результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов. Ну, звучит хорошо, да, если переводить с чиновничьего на русский, что это значит? Чтобы не вели себя по-хамски, господа чиновники, да, чтобы не переваливали ответственность друг на друга, что это не вы не по адресу, вам нужно записаться в окно номер 5, это туда, да, вот. Действовать открыто, да, не закрываться за дверями приемных, то, что мы с вами обсуждаем неоднократно, вот. И, конечно, все направлено на повышение благосостояния людей. И последним пунктом, конечно, будет оцениваться по результату, а не по процедуре выполнения. А то бывает как, ну да, результат у нас не очень, но мы же все сделали правильно, смотрите, вот отчетик, вот справочка написана, вот такие-то усилия затрачены, такие-то деньги, а результат-то не очень, да, вот мы много подобных проектов знаем, где реализация, ну просто и отчетная деятельность не подкопаешься, идеальная фактически, а результата как не было, так и нет. Вот, поэтому мне кажется, что, ну, достаточно здравое. Значит, он озвучил ряд цифр. Цифры, на мой взгляд, интересные. Вот он говорит о возвращении к развитию. Он говорит о том, что на начало 2020 года объем фонда национального благосостояния 8 триллионов был. Инфляция была минимальная. Это были предпосылки для рывка, если бы не новый мощный вызов в виде вот той самой коронавирусной заразы. Ну, я так понимаю, еще, конечно же, скачка такого серьезного на цен на нефть. Ну, отметил успешную работу врачей, медсестер, скорой помощи, волонтеров, напомнила об антикризисных мерах. Вот, и вот дальше интересно. Выделил три основных направления работы для привлечения инвестиций, необходимых для экономики. Поддержка крупных инвестиционных проектов на федеральном и региональном уровне, в том числе на основе соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Вот, ну, а кроме, опять же, вот все эти вещи нужно переводить на простой русский язык, потому что это кажется, ну, какими-то сложно сочиненными предложениями, не несущими ни малейшего смысла. Насколько я понимаю, речь идет о том, что у нас будут развивать инвестиционный климат не там, где это удобно, не там, где это уже вот традиционно есть, например, в Москве, а будут привлекать инвестиции в регионы. Это важно. Это важно, поскольку... Ну, сосредоточена деловая активность все-таки в нескольких у нас центрах, да, там охотно инвестируют там в Крыму, охотно инвестируют там, где есть крупное ресурсно-добывающее или ресурсно-обрабатывающее предприятие, конечно, в Москве все это, вот, но это нужно как бы делать историей для всей страны. Вот. И он сказал, что надо перезапустить ряд проектов, ряд институтов развития и создать новые инструменты, в том числе и, например, понятные правила поэтапного улучшения делового климата в стране. Вот. Выделил 11 направлений деятельности: повышение качества жизни каждого человека за счет роста экономики, развития социальной сферы, борьба с бедностью, развитие малого бизнеса, технологический рывок, благоприятная среда для IT-бизнеса, вот, и развитие внутреннего туризма, который мы с вами уже обсудили, в том числе вот набор в вузы по IT-специальностям увеличить в 2,5 раза за 2 года. Ну и вот там... Большой список, в том числе и развитие Дальнего Востока до 24-го и далее до 35-го года. И создать точки роста во всех регионах, создать крупные экономические центры там. И на эти цели в 10 самых депрессивных регионов будет выделено по 5 миллиардов рублей. То есть всего 50. Тоже цифры колоссальные. Цифры колоссальные. Вот. Что еще... Нужно сказать, да, ну, дополнительно про сельскую ипотеку он упомянул, что туда тоже будут выделены деньги, видимо, уже выделены. Ну, и ответил на ряд вопросов депутатов. Депутаты, кстати, были достаточно сдержаны, каких-то острых проблемных тем я не услышал, хотя они есть, да, это касается и, например, газообеспечения средней полосы России, да, и истории с нацпроектами, но звучали вопросы, да, по поддержке сельского хозяйства, ну, по вопросам там коронавируса и как, проблем с его преодолением, если такие есть. Ну, и вот такие вещи. Почему я об этом говорю? Ну, помимо того, что это часть нашей такой серьезной политической повестки. Там еще интересное обстоятельство, что говорил в основном он. Министры, ну, либо там пары реплик выступили, да, либо он за них докладывал, несмотря на то, что Вячеслав Владимирович Володин, спикер Госдумы, пытался и с ними поговорить. Вот это интересно обсудить, почему. На мой взгляд, конечно, Мишустин тяжеловес. Конечно, он специалист с понятной компетенцией, да, с багажом и опытом. А вот в правительстве у нас специалисты уровня пока разного. И, конечно, это первый такой период их работы. Хочется с них уже, безусловно, спрашивать и за ошибки, и за замедления, и так далее. Но вот пока, видимо, все-таки за все отвечает он. И, наверное, вся полнота ответственности, она, конечно, распределена там внутри, но в основном она на нем. И, честно говоря, я думаю, что должна быть оценка дана деятельности правительства. Я считаю, ну, удовлетворительно поставить можно. Вот, но, тем не менее, по ряду там фигур в правительстве у меня есть тоже вопросы. Фамилии называть не буду. Я думаю, что мы это еще обсудим, поскольку я жду каких-то там изменений внутри правительства. Посмотрим, ошибаюсь я или нет, но думаю, что ближайшее будущее, вот послеотчетное, это покажет. Что еще хочется сказать в этой истории с отчетом? Я думаю, что это развитие вчерашних заявление президента Владимира Путина, который обсуждал нацпроекты и подписал июльский указ, да, раньше у нас были майские указы, да, и вот, соответственно, 5 национальных целей у нас теперь с вами есть до 2030 года. Ну, то, что можно там вот так выдернуть из контекста, чтобы все не зачитывать, сроки продлены. Вот в связи с этими кризисами, там, например, двукратное снижение уровня бедности перенесено с 24 на 30. Ну, это логично, конечно. Ну и пересмотр, я думаю, последует нацпроектов. Введены новые целевые показатели. В общем, все вот вчерашнее его выступление, оно вот сегодня, ну, насколько это можно конкретизировать, конкретизировано Мишустином. А вообще мы видим, что ежедневно принимаются новые законы, и вообще идет та самая широкая правовая реформа, о которой я говорил. Давайте с вами пообсуждаем. Здравствуйте, Михаил, в эфире. Алло. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте.
Слушаю, алло. Слушаю.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер. Ну, вот по обсуждаемой теме, по новым предложениям, так сказать, по июньским указам, не знаю, такое ощущение, что это очередные майские указы, и опять будет бла-бла-бла, и ничего к итогу не приведет.
А вы, ну, за майскими указами следили каким образом, можно уточнить?
Да вы знаете, как вот мне сейчас лозунг понравился. 20 лет доверия нет, как вот хабаровчане кричат. Ну, вот, вы знаете, что-то вот такие только...
Ну, то есть вам просто неизвестно, правильно? Вы даже не погружались, вы живете эмоцией. Вот вы считаете, ничего не произошло. Какие-то майские указы, что-то там с ними было. Вас лично не коснулось, правильно я понимаю?
Не, касается, а как же?
И как?
Меня очень касается. Вы знаете, повышение топлива, цен, блин, вообще на все. Конечно, меня касается.
Это прям в указах, в указах было, кстати, прописано,
да? Повышения я не вижу.
Да и как-то... Красота в глазах смотрящего. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил.
Да, здравствуйте, Михаил.
Я не буду касаться этих частностей, точки роста, всякое там, так сказать, это мы все уже знаем.
Вы как человек лично знакомый с Мишустином, доложите нам по порядку.
Я не знаком с ним, я хочу сказать, что...
Вы говорили, что вы его знаете.
Да, лично знаю, но я не зачем, я буду козырять. Дело не в этом. Мишустин может случиться так, что он станет одной из самых трагических фигур 21 века в России. Потому что Мишустин, первое, знает, что надо делать. Он прекрасно знает, как делать. Он владеет методологией, которой мало кто владеет. Кстати говоря, персоналии в правительстве у нас нормальные. У меня претензий к ним нет.
У меня есть претензии по конкретным людям, но озвучивать пока не буду.
Допустим, мы с вами, конечно, за это не решаем ничего. Дело в том, что все дело в том, сможет ли он преодолеть инерцию и косность тех, от кого он зависит полностью. Это действительно политическая проблема. Давайте уже не будем говорить о каких-то экономических проблемах, о каком-то желании. Речь идет о крупнейшем политическом акте, который или свершится, или не свершится. И я еще раз говорю, искусство возможного, этим владеет Мишустин прекрасно. Но нам сегодня нужны не просто какие-то реформы, не просто какие-то точки роста. Нужны кардинальные изменения. И вот, слава богу, есть необходимое, но недостаточно. Необходимое то, что он знает, как это делать. Выдающийся человек.
А это что? Можете конкретизировать, если вы не согласны с повесткой сегодняшнего доклада? Можете сказать, что же на самом деле нужно?
Я его даже не читал и не хочу. Дело в том, что если он, я когда-то говорил, если он станет...
Все понятно. Но давайте мы не о личности, все-таки о конкретике, поскольку, как там, я, конечно, не читал, но поспорить могу, эмоции понятны, но давайте все-таки будем более предметны с вами, по крайней мере, сегодня. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Михаил, Москва.
Здрасте, Михаил.
Ну, смотрите, у нас указы всевозможные там вот эти. Было 2 года назад.
Опять ничего не произошло, понятно. Ну, коллеги, я вот прошу, вы пока, вот прежде чем, да, высказывать эти ваши предположения научно-фантастического содержания, ну, хоть почитайте, да, изложена статистика. Есть статистика по исполнению и нацпроектов, она действительно выглядит не очень привлекательно, по ней есть вопросы, по ряду направлений, по крайней мере, точно, поэтому идет пересмотр. А по майским указам есть подробнейшая информация, ну, сходите, почитайте, а потом приходите, обсудим. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что вот этот доклад Мишустина, и вы его еще переводите на человеческий язык, это прям забавно. Я просто хочу сказать, что, видимо, нас будут грабить еще более вежливо, чем сейчас.
А можете пояснить, что вы имеете в виду?
Ну, я вот сейчас сталкиваюсь с чиновниками. Они стали настолько вежливыми, я даже не верю, что они живые люди. Вы знаете, то ли их все время скрытая камера снимает, но они сейчас настолько вежливые, и с такими лицами они просто такую несут тебе ахинею в лицо. Я прям в шоке.
Ну, то есть лучше бы хамили, да? То же самое, только...
Лучше бы всех их расстрелять.
Понятно. А кто ж тогда будет обеспечивать деятельность государства? Не очень понятно. Но человека, видимо, допекли. Такое тоже случается. Я напомню, да, когда 10 лет назад, что ли, был эпизод, когда дедушка пришел в пенсионный фонд, и там, собственно, загнан человек в угол, да, поступил достаточно жестко. Тоже был эпизод. Но надеюсь, что все-таки у нас меняется и чиновничество, и государство, по крайней мере, ну, вот мой личный опыт показывает, что какие-то части работают, и работают неплохо, да. Я вот в восхищении был в МФЦ. Но это я рассказывал, ладно. Не о моем опыте, а о вашем. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. А в ответ тишина. Что-то сегодня с телефонной связи у нас как-то сложновато. Здравствуйте, Владимир, слушаю вас.
Здравствуйте. Добрый вечер. Чиновники остаются такие же. Жалко, что дедушки такие уходят, потому что это вот соль земли, потому что без этих дедушек, наверное, ничего не будет. Но, к сожалению, русский бунт, он беспощадный.
Все вы бунта далее. Хотите, я все хочу вот вам крови хочется. Сказать. Как это удивительно?
У меня, знаете что, у меня ощущение, что механизм, вот знаете, бывает иногда батарейка слабая на электронных часах. Вот механизм щелкает, стучит, а стрелки на месте. Помните анекдот при Брежневе было? Как поезд шел, все стучали молоточками по рельсам для того, чтобы видимость была, что поезд идет. И вот я сейчас боюсь, а я достаточное время прожил при Леониде Ильиче, я боюсь, что Мишустин так энергично, вот только что прослушал по радио очередной эпос, так хорошо все сказал, и что-то мне так... Под ложечкой засосал.
Ой, да вы знаете, не готов я обсуждать с вами эмоции ваши, ваши предположения, вашу чуечку, да, и ваши экстрасенсорные способности. Давайте как-то поконкретнее. Вот смотрите, то, о чем он говорит, ну, у меня тоже к нему много претензий, честно говоря, да, но, тем не менее, выводы сделаны, и он говорит уже о работающих вещах. Вот он сказал про поддержку туризма, вот уже мы обсуждаем с вами кэшбэк и способы, как его получить. С... врачами тоже ситуация, да, прояснилась. С субсидиями, в которые, я помню, слушатель спорил со мной, говорил, никому ничего не дадут никогда. На деньги спорил, хорошо, не стал я с ним входить в эту историю, да, тоже денег-то дали. Ну, кому-то не досталось, кому-то досталось, кому-то побольше, кому-то поменьше. Но эта машинка, она работает. Мы почему-то чувствуем свою ложечку, да, где у нас там под ложечкой что-то происходит, а мы из этого делаем выводы. Давайте из фактов все-таки делать выводы. Но, тем не менее, посмотрим действительно, как это будет реализовано, какие будут дорожные карты, как это будет отражаться в нашей жизни, потому что у меня вот такая эмоция, да, вот моя чуйка, если уж позвольте мне такое выражение, говорит следующее, что обсуждать, вот время вышло, и я вижу, что часть обсуждаемых вещей — это уже реальность, да, это уже действует, работает, просто вот подведены итоги, да, и назначено направление дальше, куда пойдут эти меры, которые правительство предпринимает. Но вот обсуждать больше не нужно, нужно действовать, и действовать быстро. И вот времени очень мало. Я надеюсь, что это коснется всех, и наши вот эти ощущения фантасмагорические будут позитивными, а не негативными. Перейдем к другим темам после выпуска новостей. Сейчас новости, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, 22 июля, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами различные темы, новости, мнения, звонки, истории и рассказы. Кратко хочу сказать по дорожной ситуации. Сегодня об этом не говорил, поскольку было все традиционно для среды. Сейчас, несмотря на то, что за время нашего общения на один балл стала дорожная ситуация вроде получше, аварий не так много, как вчера, например, традиционный традиционные затруднения в тех местах, где они обычно, да, это там Рублевка, кусок Ленинградки, ну, где всегда стоит, там авария какая-то, я вижу, да, вот, по МКАДу, ну, тоже местами на трешке, на всех кольцах, в принципе, но начался дождик, вошел в Москву, вот его не было буквально там полтора часа назад, и уже я смотрю юго-запад, и север частично, да, вот он смещается в сторону центра, поэтому те, кто едет в ту сторону, в сторону Ленинградки, Рублевки, Кутузовский, Ленинский и так далее, там, в сторону Солнцева, могут столкнуться с серьезными затруднениями в ближайшее время, да, смотрите внимательно. Хотя вы, наверное, наблюдаете так же, как и я, и по приборам, и видите из окна своих автомобилей, если сейчас передвигаетесь. А вот пишут, что недалеко от Павелецкого вокзала сухо, солнышко. Ну, в общем, ситуацию я вам доложил. Давайте пойдем дальше по темам. Мы обсуждали с вами и компенсацию на поездки по России. Вот пока мы разговаривали, пришло уточнение. Изначально в августе эта программа запускается, не предусматривалась компенсация, вот этот кэшбэк, как его назвали, на поездки в Крым и Кубань, поскольку и так эти в августе направления популярны. Но вот пришло уточнение, что все регионы примут, но поездки в часть регионов, где и так ажиотажный спрос в августе, туда скидка, вот это самое, они это называют скидкой, представители Ростуризма, будет доступна в начале октября. Все-таки это еще помощь регионам, куда люди не очень часто ездят, для повышения интереса к другим регионам и повышения внутреннего туризма туда. ЗЗ-дрон сообщает, в Алтуфе и капает. Вот судя по карте погодной, скоро там будет уже лить, а сейчас пока капает. Давайте пойдем по другим темам тоже, попробуем обсудить еще одну.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Как вы помните, мы с вами периодически обсуждаем результаты различных социологических исследований, которые проходят и у нас, и не только у нас, и в мире. И вот еще одно попалось мне на глаза, хотел его вчера обсудить, но повестка вчера не дала нам это сделать, поскольку обсуждали мы более насущные вопросы. О чем речь? Речь о том, что у нас во всем мире, причем не только у нас, есть такое убеждение в том, что мужчины за одинаковую работу получают разную заработную плату. Женщинам всегда поменьше, мужчинам всегда побольше. На эту тему компания «Рамир», в которую входит в международное сообщество исследовательских компаний Global NR, периодически мы их исследования обсуждаем, потому что они масштабные и интересные, провело опрос. Исследование проводилось в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде, Южной Корее. Это стандартная для них выборка. Было опрошено более 7 тысяч респондентов из разных социодемографических групп. И вот какие результаты. Более 34% жителей считают, что труд и мужчин, и женщин в их странах оплачивается одинаково. В России, соответственно, такой же показатель. И при этом почти половина, 45%, не согласны с этим, считают, что никакого равноправия вот в таких финансах нет. Хотел с вами обсудить ваш опыт, ваши ощущения и поговорить об этом. Есть ли вот такое равноправие в работе? Наши с вами сограждане считают, что он так же, как и во всем мире, да, 34% считают, что одинаково оплачивается, все остальные думают, что по-разному. Давайте поголосуем. Значит, является ли оплата для мужчин и женщин за одинаково выполняемую работу одинаковой? Такая тавтология получилась. 134, 21, 35, да, они получают одинаково. 134, 21, 36, нет, конечно, мужчины получают больше. Два варианта ответа. Давайте попробуем понять, что мы думаем. Мой опыт показывает, что бывают перекосы и в другую сторону. Причем это нельзя назвать системным процессом. Это зависит и от политики и компании, и от политики руководства, и от политики даже кадрового отдела, который, да, эти вещи способен регулировать и на них влиять. Но в целом какого-то такого системного перекоса, что мужчинам за ту же самую работу платят больше, я не наблюдаю. Но мой опыт не универсальный. Хотел бы послушать ваш опыт, в первую очередь опыт женщин, поскольку по такому убеждению есть такое четкое совершенно мнение, что женщин финансово обижают. Им за те же самые действия, за тот же самый объем труда всегда платят меньше. Вот расскажите, как у вас. Эта тема достаточно резонансная в мире, да, на нее много сломано копий. Постоянно работодатели на эту тему проверяют в развитых странах западной демократии, там штрафуют. Это часть феминистической повестки, которая утверждает, что никакого равноправия нет. Более того, должен быть такой, по их мнению, справедливый перекос в обратную сторону, потому что мужчины и женщины угнетали, ну, фактически, там, тысячелетиями. Вот, и поэтому теперь они должны платить и каяться. Вот, ну, мне все это представляется избыточным. Было известное такое резонансное интервью с феминистически настроенной ведущей одного психолога Джордана Питерсона. И она ему предъявляла претензии. Он говорил, что везде платят в среднем одинаково. Она говорила, и вы выступаете за то, чтобы женщинам платили меньше? Он говорит, нет, это очень зависит от человека. У женщин бывает меньше уверенности в себе, они не могут выбить себе условия труда, да? И, говорит, этим надо заниматься, да, повышать уверенность. Вот. Но там такой был серьезный медийный конфликт, который вызвал сотни публикаций. Это специалист канадский, а в Штатах это обсуждали, там называли его врагом вообще чуть ли не человечества, но уж женской половины его точно. Давайте обсудим с вами, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Екатерина, город Москва.
Здравствуйте, Екатерина.
Я считаю, что тема с тем, что женщинам платят меньше, чем мужчинам за одну и ту же работу, извините, но это полный бред. У меня на работе большинство женщин, я бы сказала, получают даже больше, чем мужчины. От пола сейчас, в 21 веке, это не зависит. Я бы сказала, что женщина может получать меньше, чем мужчина, если она ходит на работу, чтобы не работать. То есть, например, есть женщины, которые на работу ходят, для них не заработок это главное, а либо она хочет по карьерной лестнице повыситься, либо она хочет найти себе мужа.
Мужа, да-да-да, устроить жизнь свою личную.
Тире еще кого-то. Я таких наблюдаю, и, естественно, работодатели не дураки, они это все видят, и платить больше они не будут. Сейчас во всех компаниях есть KPI, поэтому уж извините, работайте, и будет вам достойная зарплата. А вот обсудить перекосы в сторону мужчин, я бы, ну, может быть, конечно, не предмет этой передачи, но где у нас равноправие? Почему у нас мужчины выходят на пенсию позже, чем женщины, а умирают раньше на 12 лет? Почему это никто не обсуждает?
Так или иначе обсуждают, мы тоже коснемся этой темы, но сегодня мы про равноправие в оплате труда. Спасибо за вашу историю. Алексей пишет. Добрый вечер, Александр. А почему как раз нет третьего варианта? Третий вариант, что перекос в сторону женщин есть. Ну, давайте добавим его. Поскольку еще немного проголосовало, значит, вопрос. Считаете ли вы, что у нас есть разница в оплате труда? Мужчин и женщин. 134, 21, 35. Мужчины и женщины получают одинаково. 134, 21, 36. Нет, мужчина получает больше. И 134, 21, 37. Нет, женщины получают больше. Три варианта ответа. Звонков пока немного. Я думаю, что на итоговый результат, то, что мы третий вариант ответа ввели позднее, это не скажется. Но продолжаем обсуждать. Скорее, больше получается у мужчин, если они совмещают основную работу с дополнительной, которая не может или не хочет выполнять женщина. Дополнительная в смысле где-то еще. Но мы обсуждаем одинаковую работу. И в одинаковой работе, и вот мой опыт, и вот слушательница, которая дозвонилась, да, у нас позиции совпадают, что если человек работает, на пол никто не смотрит. Денис Девятиэтажечник пишет: «Когда я работал в обслуживании офисной техники, много на каких предприятиях побывал. От подвала до Кремля, и это не фигура речи. Много с кем общался на тему заработной платы. Перекоса точно нет». Дмитрий Алекс докладывает: «Подозреваю, что на кассе в Ашане получают одинаково. А вообще это сферическая ситуация в вакууме. Уборщица в Газпроме, ну, условная уборщица, может получать больше, чем дворник в детском саду. Но мы равные условия берем, да, то есть уборщица и уборщик в Газпроме или дворник и дворничиха, да, и так правильно, наверное, сказать, дворник женского пола в детском саду». Так, Арзамас 16.5 какие-то ко мне претензии имеет, он, видимо, хочет обсудить нечто иное, я не очень понимаю, что, но ладно, это тоже вопрос психиатрии уже. Так, существует программа Diversity, Михаил рассказывает. С этим все строго в иностранных компаниях. Он работает в иностранной компании, зарплата одинаковая. Но программа Diversity, она шире. Это не только пол, но и гендер еще, да, еще этническая составляющая. Давайте обсудим по телефону. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Звоните, слушаю вас. Алло, вы в эфире. Здрасте.
Добрый день, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да. Я, знаете, думаю, ну, что действительно сейчас, в общем-то, выровнены условия. Да? Ну, лично мои наблюдения об этом говорят. И, ну, статистика, наверное. Вот. И я бы данную тему сегодняшнюю смотрел бы с точки зрения того, что, ну, у женщин все-таки функция там идти в декрет, в конце концов, да? Ну, за границей в этом смысле тоже уравнивают права, чтобы и мужчины сидели в декрете. Вот. Но я сейчас не о частностях, а в целом об таком подходе, что, ну, социальная функция женщины, да, это воспроизводство, это рождение. Вот, если
много женщин с вами сейчас не согласится, но не суть важно.
Ну, а мы же не о женщинах. То есть не спрашиваем их мнение, да, мы сами как мужчины, женщины рассматриваем с точки зрения просто социума. Иначе просто будет понижаться рождаемость, демографический кризис, депопуляция в конце концов.
Но вы как-то роль женщин свели к одной простой функции.
Ну, это не простая функция, это просто самая важная функция, без которой ни мужчина, ни женщина, да, ну вообще в целом общество.
Я напомню, что вот эта самая функция женщины, она не будет реализована, если мужчина некоторым образом не поприсутствует при зачатии, да? То есть это тоже обоюдная история.
А, безусловно, безусловно. Но вот, соответственно, одно дело зачатие, другое дело 9 месяцев вынашивания, потом выскармливание, там до года, может быть, да, декретный отпуск для этого давался. Вот. Поэтому, ну, справедливо вы говорите, но все-таки просто в ущерб равенству, да, приносится, точнее, ну, в жертву равенству приносится вот эта вот ответственность, ну, женщины или ответственные отношения.
Ну вот Катерина, слушательница наша, пишет, что в России мужчины в декрет тоже могут уходить, не только за границей. Но спасибо за вашу позицию, продолжим обсуждать. Спасибо, что позвонили. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый вечер, здравствуйте.
Смотрите, я вот работаю в IT-сфере, да, и, наверное, если так по формальному признаку посмотреть, действительно, мужчины получают больше. Но если посмотреть на мужчин, да, вот чем они отличаются, скажем, как сотрудники с точки зрения деловых качеств, работника и так далее. Типичный путь, по крайней мере, мужчины в IT, там, например, в нулевых годах, в десятых, это мальчик, который 12 лет занимается компьютерами, который занимается ими всегда во всем, он там практически не ходит на дискотеки, он не ходит никуда, он занимается только компьютерами, знает вот и до, досконально, все свободное время. После работы ребята идут...
Но мы говорим об узкой специфике все-таки. Я, кстати говоря, знаю женщин-программистов, но есть, можно обратный пример привести, что этот мужчина в качестве доярки ничтожество, да? Ну, я шучу сейчас, конечно, но тут есть определенный перекос именно специфики вот этой деятельности, то, о чем вы говорите. Но в целом...
А в чем специфика? Смотрите, то, что умственный труд, а как иначе оценивать работу? То есть если это исключительно механическая работа, механистическая работа, то там оценивается по штукам болтов.
Нет, я вам говорю про это, что в технических вузах мальчиков больше, чем девочек. Отсюда специфика с программистами.
А я вам просто говорю, что мальчики практически все, которые пришли в нулевых там в IT, они никто не имеет технического образования. Вот в чем специфика.
А вы прям обобщаете, как будто знаете всех мальчиков, которые пришли в IT. Я знаю колоссальное количество мальчиков, у которых по 5 высших образований.
Есть и такие, безусловно, но я очень плотно кручусь в этой тусовке, да, уже там не один десяток лет, 20 лишних, с разных городов ребят знаю, и в принципе все, практически все.
Я не понимаю, как это связано с обсуждаемой темой, то, что мальчики без образования получают больше девочек, которых там нет.
Это связано тем, что, ну, мальчики отличаются от девочек. Я в первую очередь...
Да, я даже знаю, чем. Да, я даже знаю, чем. Вы тоже. Ладно, мы уходим от темы. Не понял я ваш тезис. Вот Перова Лена пишет. В свои 40 переквалифицировался в программиста и 4 года успешно работаю. Уверяю вас, очень творческая работа. Вот, поэтому, собственно, ваш личный опыт, да, он имеет абсолютное право на существование, но он не обобщающий. Нельзя говорить о всех встреченных вами специалистов, что все они мальчики без образования. Алексей Борисович, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Женщина какая самая первая, честная у вас выступала, мне понравилось. Значит, по теме, смотрите, вот я могу только рассказывать про узкую свою специализацию и про конкретных работников образовательной отрасли. В университетах практически там у нас конкурс, там ставки получают одинаково и мужчины, и женщины.
Ну, потому что есть сетка, она сетка же пол не учитывает.
Совершенно верно, там шаг вправо, там влево практически невозможно. А вот в школах я могу сказать, что тоже там примерно зарплаты одинаковые, но в школах есть дополнительные надбавки, и очень довольно-таки много. И вот, конечно, женщины, они более гибкие существа, они вот умеют нормально общаться, умеют нормально подойти, умеют нормально себя преподнести, и вот эти вот дополнительные, конечно, рублики, они вот у женщин гораздо, ну не гораздо, но выше, чем вот у средних.
То есть вы хотите сказать, что получение дополнительных надбавок — это вопрос психологии, даже определенной такой манипуляции. Им это удается лучше, поэтому они получают больше.
Ну, я вот это, по крайней мере, наблюдаю в школе. А смотрите, еще вот один у меня заработок — это частные уроки. И вот когда, допустим, у нас нагружают ребятишек, и они становятся двоечниками, троечниками, родители начинают паниковать, они начинают искать репетиторов. Если речь идет о пацанах, то пацаны, конечно, они тянутся к красивым физичкам, потому что, ну, приятно заниматься с симпатичной тетушкой такой, тем более, если она не очень старая. И вот я замечаю, что последние годы, что мне приходится демпинговать, чтобы составлять конкуренцию вот школьным учителям физики.
Учительницам,
да. Мне приходится на 500 рублей ниже занятий проводить, чтобы ко мне обращались.
Спасибо за вашу историю. Звоните, но вот 757-й уточняет. Это называется позитивная дискриминация. Я, впрочем... Но полагаю, что есть обстоятельства, в которых клиент, а в данном случае и ученик, и родители выступают как клиент, выберет женщину. Из-за стереотипов, может быть, да, из-за стереотипов, из-за там личных психологических особенностей. Но, тем не менее, не знаю, насколько эта история системна и распространяется на много областей, а не только на одну узкую. Напомню, идет голосование по этому вопросу. Является ли труд у нас за одинаковый объем выполненной работы оплачиваемый равноправно, вне зависимости от пола? Ответ 134-21-35. Да, и мужчина, и женщина получают одинаково. 134-21-36. Нет, мужчины получают больше. 134-21-37. Нет, женщины получают больше. И такое мнение тоже есть. Николай, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер еще раз, Александр.
Да.
А вы знаете, вообще как-то вот эти все дискуссии по поводу, кто сколько получает, вообще, в общем-то, я бы оставил до одного простого момента. Когда сравнивать начнется часовая оплата труда.
А почему не сейчас? Вот несколько мнений прозвучало. Есть тарифные сетки, есть ставки.
Вот, ну, тарифная сетка, ставки, это как раз ближе к этому, и она везде равна. А вот сколько получают, потому что эти все разговоры в основном идут статистикой и прочее, по начислениям, вот, и сравнивать надо, сколько человек зарабатывает в час. Только так. Потому что может так статься, что мужчина физически, он может отработать времени больше. Потому что никто по 8 часов, в общем-то, понятно, что никто не работает.
Ну, кстати говоря, это часто очень такая претензия к госслужащим, которые работают четко 8 часов, ну, многие.
Ну, не работают госслужащие 8 часов, и госкорпорация по 8 часов
в присутственных местах попробуйте зайти после 17.00, удивитесь. Ну, спасибо за ваш опыт, мы продолжаем обсуждать. Лимузин, вы в эфире, здрасте.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, мужчина либо женщина, ну, в принципе... Смотря какая отрасль, кто больше зарабатывает, везде все по-разному. Вот я, например, слышал, что на телевидении, мне рассказывали сотрудники телевидения, вот я к ним имею некое отношение, значит, что женщины, например, зарабатывают от нуля до какой-то там суммы, но она всегда меньше, чем мужчина-диктор, например. Не диктор сейчас, а телерадиоведущий, да? По той самой причине, что у девушек есть бонус. То есть многие приходят красивые там, и так далее, что-то там вести какую-нибудь погоду, потом выходят замуж за каких-нибудь серьезных дяденек, и вот этим, так сказать, вот это и есть их бонус, потому что они работали бесплатно.
Часть карьеры, да, такой?
Да, я сначала удивился, но на самом деле это есть. Поэтому, понимаете, к чему я это начал рассказывать? Можно не получать деньги какие-то на работе или недополучать, но добавляются какие-то такие невидимые бонусы к
зарплате. Недокументированные особенности трудоустройства.
Да, понимаете, поэтому трудно вот так вот. Если говорить о каких-то рабочих специальностях, особенно когда это какая-то сдельщина, ну там неважно, мужчина, женщина. Вот, но знаю точно, что специалисты, адекватные люди, которые не подводят коллектив и свою компанию, конечно, ценится выше, чем, пускай даже и дипломированные специалисты, но такие, которые шалей-валяй, прибухнуть любят и так далее.
Но это же не вопрос пола, они бывают и там, и там, и там,
да,
такие.
Да, именно вот об этом. Поэтому я и говорю, что зарплата... То есть вот что дала нам вот эта вот новая наша Россия? Она дала нам некую свободу, то есть ты себя можешь теперь продать задорого. Только в нашем случае нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Потому что очень много специалистов, которые не могут себя найти, к сожалению.
Понял вашу позицию. Действительно, проблемы с безработицей есть. Вот мы сегодня Мишутину обсуждали, она об этом тоже говорит, что это определенный вызов, и с ним надо работать. Подведу итоги, хотя проголосовавших мало. Много людей хочет высказаться, но вот мне немало, не знаю, репрезентативно или нет, но забавно. 40% наших слушателей, спасибо всем, кто голосовал, кстати говоря, большое. 40% наших слушателей считают, что все получают одинаково вне зависимости от пола, за одинаковый объем работы. 28% считают, что мужчины получают больше. И, внимание, 32% из позвонивших, цифра не очень репрезентативная, поскольку голосов мало, но 32% считают, что мужиков обижают, и женщины получают больше. А, значит, на дорогах ситуация пока прежняя, но вот тот самый дождь, он пришел в центр, и прямо в центре он сейчас находится, поэтому... Если вы выезжаете из центра, ну, выбирайте, как говорится, маршруты объезда. Завтра продолжим. Спасибо, что слушали, спасибо, что звонили и голосовали. Сейчас новости, аккуратнее на дорогах, ну и слушайте радио.